Уважаемые зрители канала Фейген Лайв, всех рад вас приветствовать. Сегодня у нас долгожданный и давно анонсированный эфир с Артемием Троицким, музыкальным критиком и журналистом. Артемий, рады снова видеть.
Марк Захарович.
Так.
Здрасте, дорогой Марк Захарович. Я не далее, как вчера, из стрима с Валерием Соловьем узнал, что вы Марк Захарович.
Да, я.
Очень приятно.
Покойный мой батюшка был, да, Захаром Фейгиным. Значит, что? Мы назвали эфир «Оживший Оруэлл». Я просто хотел именно с вами провести, Артемий, этот эфир, потому что действительно то, что мы видим, картинку, вот с точки зрения эстетики, она до боли, конечно, литературна. Она драматически художественна. Разумеется, с кем, как не с вами, лучше всего это и обсудить. Потому что, ну, политических оценок хоть отбавляй, а вот понять эту эстетику фашистскую, да, с одной стороны, с другой, такое ощущение, что они действуют по какому-то собственному плану, сами сидят, читают, значит, 84-й год, «Скотный двор», и кончают, и говорят, вот так надо делать. Вот в целом, потому что я читал некоторые ваши посты и в Твиттере, и в других местах, и некоторые интервью по этому поводу, и я видел, что даже для вас, в общем, Артемий, эта жуть, она несколько даже была неожиданной, потому что, ну, все от них ждали, но, как говорится, анекдот почти анекдотический, знаете, как «из тупой еще тупее», Джим Керри говорит, ты опять что-нибудь выкинешь, и я снова в тебя верю. То есть, вот, как это воспринимать в принципе? Это новая фаза какая-то, или мы дошли до какой-то стадии, когда это уже можно окончательно, терминально аттестовать? Что вы думаете?
Ну, если я и выражал какое-то сильное удивление и недоумение по поводу того, что происходит сейчас в России, скорее всего, это было наиграно. Потому что,
хорошо,
ну вот вы, Марк, сказали только что ключевое слово, и ключевое слово – это фашистский.
Да.
Дело в том, что я вспомнил, что ровно год назад, я даже архивы свои поднял, 13 февраля 2020 года. То есть, ну, практически ровно год назад я написал заметочку, которая, кстати, там где-то вышла, ну, во всяком случае, была на фронт-пейдже, по-моему, «Эхо Москвы» и так далее, под названием «РФ. Знак равенства. Россия фашистская». Я там, в общем-то, никак особо не выпендривался, я просто взял две самые известные работы, посвященные классификации и родовым чертам фашизма. Одна из этих работ – это, естественно, известный очерк по поводу урфашизма, так называемого вечного фашизма, Умберто Эко,
да, известный,
написанный еще в середине 90-х годов. И там перечисляются 14 признаков фашизма. Вторая работа, она уже не столько литературно-публицистическая, сколько научная, и это «Лоренс Брид», была написана в начале нулевых годов, то есть, опять же, это не то, что на злобу дня, еще тогда Путин не вступил во все свои права, вот, по-моему, где-то 2002 или 2003 года работа под названием «Фашизм. Извольте». И там тоже ровно 14 признаков фашизма. Отчасти они пересекаются с Умберто Эко, отчасти не пересекаются. Я взял, значит, и тот, и другой списочек, вот, ну, и сравнил с тем, что происходит в России. Точнее, что уже происходило в России ровно год тому назад, зимой 2020 года. Ну, оказалось, что совпадает практически все. То есть по Лоренсу Бриту все 14 признаков совпали. По Умберто Эко нашелся один, который не совпал. То есть у него там еще был такой признак, а именно то, что фашисты очень любят новояз. Ну, то, что у Орвелла называлось «Ньюспик», да? Okay. То есть всячески такие новые словечки, их сочетания и так далее. То есть на смену старому языковому порядку приходит новый языковой порядок. Вот, это, естественно, было в полной мере у большевиков. Вот при нынешнем путинском режиме этого нет. Вот, и детей тоже не называют дездропермами и догнатами-перегнатами. Вот, ну, отчасти это связано с тем, что и сталинизм, ленинизм, и, скажем, итальянский фашизм, они, в общем-то, были устремлены как бы в некое будущее, да, светлое будущее было таким фетишем. Более того, итальянские фашисты до некоторой степени даже акцептировали художественный футуризм, как известно. Ну, а путинская доктрина – это вперед в прошлое, вперед в Средневековье, вперед, значит, к Сталину, к Николаю Первому, к Ивану Грозному и так далее. Так что там особого новояза, такого языкового авангардизма не было. Остальные все признаки совпадают полностью, совпадают до мельчайших деталей. Ну, из чего я просто сделал такой слегка как бы обескураженный вывод. Ребята, так мы живем при развитом фашизме, и то, что происходит сейчас, это, ну, как мне кажется, это просто абсолютно логическое, но лишенное принципиальной новизны продолжение того самого пути, который Россия проходит последние, ну, по крайней мере, 6-7, скорее всего, даже и больше лет. То есть сейчас какие-то вещи фокусируются, масштабы увеличиваются, жесткач, опять же, прогрессирует. Но вот в том, что сейчас происходило, я не увидел ничего на самом деле нового. Пожалуй, единственная новация по сравнению с тем, что было, скажем, год назад или еще там, полгода назад, это то, что намного более беззастенчиво стали относиться к журналистам. Mm-hmm. То есть, если раньше профессию журналиста до некоторой степени уважали, пытались как-то обходить стороной, не задерживать, не избивать и так далее, я, скажем, помню прекрасно, я активно участвовал в протестных всяких манифестациях в Москве летом в июле-августе 2019 года. Так вот, со мной там была просто анекдотическая история, я ее описал в очерке таком смешном под названием «Короли Твербуля», когда три старичка, такие три дедушки, я, Саша Лепницкий, ну, известный музыкант. Кто не знает Лепницкого? Вот, значит, ну, это мой ближайший друг просто, значит, мы с Лепницким, и еще такой Олег Пшеничный, да, из «Инсайдера». Мы, значит, вышли, соответственно, на Тверской бульвар. И надо сказать, что зачистили всех абсолютно вокруг нас. То есть в полуметре от меня прихватили, значит, нашего районного муниципального депутата, женщину, еще там были какие-то депутаты, какие-то активисты и прочее, и прочее. Взяли всех. На всем Тверском бульваре на протяжении от Никитских ворот до Пушкинской площади осталось ровно три человека. Пшеничный, Лепницкий и я. То есть явно там были какие-то люди, скажем, ну вот эти эшники так называемые, или еще какие-то кураторы этих самых задержаний, которые сказали, что вот этих вот, этих лучше не трогать, а то там какие-нибудь проблемы будут, ну их нафиг, там еще развоняются, там, mm-hmm. и так далее. Вот, и мы гуляли, значит, по абсолютно пустому Тверскому бульвару, в то время как на обочинах, вот там вот уже на тротуаре, там как раз кипела жизнь, а сам бульвар, аллея была абсолютно пустая. Вот, то есть уважали тогда еще журналистов, уважали тогда еще каких-то публичных людей и так далее. Сейчас этого нет. Все, значит, этот постыдный пережиток уже преодолен. И, кстати говоря, того же Олега Пшеничного, значит, нашего товарища по прогулкам на Тверском, его, как известно, тоже прихватили, и вот только что сегодня его выпустили. А просидел он в печально знаменитом Сахарово 8 суток. Вот, так что с журналистами, да, с журналистами действительно наступили какие-то новые времена. Я думаю, опять же, это не конец пути, тут еще не вечер. То есть у нас еще остались такие явные органы типа «пятая колонна», я имею в виду, ну, всем известных обычных подозреваемых. То есть «Новая газета», «Эхо Москвы», «ТВ Дождь», тот же там «Инсайдер», «Медиазона» и так далее. Главреда «Медиазоны», как известно, тоже посадили и сидит до сих пор. Вот, я думаю, что с этими ребятами, не дай бог, конечно, но я не вижу причины, почему бы с ними тоже не разобраться. Вот, так что все, в общем-то, как мне кажется, абсолютно, абсолютно ожидаемо. Другое дело, что вот я уже упомянул, что слушал вчера или позавчера, это было, ваш прямой эфир с Валерием Соловьем.
Вчера.
И Соловей, он, значит, постоянно толдычит о каком-то транзите, что все, что Путин уходит, и что вся вот эта мясорубка в стиле «Лайт», что она вся, значит, посвящена транзиту. Мне кажется, что ситуация прямо обратная. То есть, если вспомнить закаты фашистских диктатур, то есть, скажем, та же Испания, Лазаровская Португалия, кстати, пиночетовский Чили, Сукарновская Индонезия и так далее, то там мы видим, что все вот эти вот престарелые диктаторы, да, в стиле «Осень патриарха» Габриэль Гарсия Маркеса, что когда они чувствовали, что, в общем-то, уже наступают какие-то обстоятельства непреодолимой силы, это, опять же, из лексикона Соловья, да. Вот, то они смягчаются. Они смягчаются, диктатура их явно дряхлеет, хватка ослабевает, и начинают они, значит, даже позволять себе какие-то более или менее либеральные жесты. Почему это происходит? По той простой причине, что все-таки они не хотят остаться, наверное, в памяти своих народов какими-то извергами, сволочами, не хотят, чтобы плевали на их могилы и так далее. Вот, поэтому, да, ну и к тому же тут есть и чисто прагматический расчет. Я думаю, тоже. То есть одно дело кончить так, как Муаммар Каддафи, да, то есть с черенком лопаты в анальном отверстии. Другое дело кончить так, как Аугусто Пиночет. То есть, ну, просто в инвалидном креслице, но с определенным почетом, даже не в тюремной камере, а там что-то вроде домашнего ареста. Поэтому как бы мне кажется, что если бы Путин действительно чувствовал, что все, значит, я устал, я ухожу, я думаю, он, наоборот, повел бы дело к какому-то смягчению. Mm-hmm. Вот. А то, что напротив идет, значит, закрут и завинт болтов и гаек, это, я думаю, говорит о том, что ни о каком транзите речи не идет, речь идет только о усилении нынешнего статус-кво, сохранении власти всеми силами, всеми средствами. По-моему, это звучит более логично.
Я просто скажу, что, конечно, Соловей, он доктринер. Он действительно не только потому, что какие-то инсайды о здоровье Путина доходят, они сегодня одни, завтра другие. Он скорее верит в то, что Путин не хочет завершить свой жизненный путь на посту президента. Вот это его концепт о том, что раз Путин не хочет умереть просто президентом, да, он хочет избрать для себя безопасную ипостась, которая, может быть, и будет тем же самым президентом. Назови его Елбасы, назови его, значит, великим кормчим, назови его главой Госсовета. Разница – это дефиниции. Его концепция заключается в том, что действительно Соловей считает, что Путин изберет для себя комфортное качество, которое позволяет ему от непосредственной власти отойти, но оставаться в той степени в этой власти, чтобы обеспечить свою безопасность. Это не безинтересная концепция, он на нее работает, что называется, Соловей, он верит в нее, он пытается найти подтверждение тому. Не всегда это работает, но ее можно принимать или не принимать. Почему? Потому что мы можем только гадать. Путина мы же не можем спросить, когда ты отсюда спрыгнешь. Поэтому, значит, это умозрительно, но все-таки под этим есть некое политологическое соображение. Оно, я повторяю, дискуссионное, дискутабельное. Я вот дальше хотел продолжить. Смотрите, наряду с очень важным, то, что вы, Артемий, сказали относительно отношения к журналистам, вообще к пишущим людям, и там снимающим и так далее, там и дубинкой по голове. Но вот это сопряжено было вот с этой какой-то уже апологией такой насилия, такой завороженностью, эстетикой насилия. Я почему об этом говорю? Потому что иногда складывалось впечатление, что сюда десантировались ОМОНовцы, полицаи из Беларуси. Вот вы уже начали вытаскивать из машин людей. Вот эти дубинки налево-направо, использование газа, удар в живот 55-летней женщины. Да? И причем как-то не почувствовалось рефлексии какой-то от этого. Раньше какая-то она была. Последнее, так сказать, что было, вроде как они послали этого ОМОНовца извиниться, все равно начали потом плющить эту даму 55-летнюю с ее детьми в Питере и так далее. Но вот эта завороженность насилием, они такое ощущение, что напиваются этим, что вот они будут избивать девушку, значит, с кудрями или парнишку с рюкзаком, и они от этого получают уже почти, ну, экстатическое удовольствие. И это поощряется властью. Потому что как прокомментировала власть? А все в рамках закона, нормально. Работайте, братья. Сейчас главный лозунг у них это «работайте, сука, братья». Вот я об этом хочу подчеркнуть. В этом ведь есть, ну, как бы кровью, когда напьется, он уже не может перейти на спаржу, понимаете? То есть хищник не может быть вегетарианцем.
Согласен, Марк Захарович. Согласен тут. На самом деле можно много чего привлечь в качестве аргументов и докопаться там и до сексуальных комплексов,
хорошо,
и до фрейдизма и прочее, прочее. На мой взгляд, во-первых, конечно же, очень наивно звучат все эти кричалки, которые я слышал, кстати, еще совсем недавно. 31-го, по-моему, не слышал, но 23-го они еще были достаточно слышны. Я имею в виду кричалки, которые гласили «полиция с народом». Вот я думаю, что от этой иллюзии «полиция с народом», от этой значит, наивнейшей веры в то, что можно вот этих самых ребят, так называемых космонавтов, там, росгвардейцев и так далее, каким-то образом перетащить на свою сторону, вот от этого точно надо избавляться. И белорусский опыт, который, я считаю, является в высшей степени ценным, потому что Россия сейчас совершенно точно повторяет практически все, ну или там почти все шаги, которые уже до этого были предприняты в Беларуси. Белорусский опыт говорит, никогда эти ребята на сторону народа не перейдут. И для этого у них есть очень веские основания. То есть основание номер один заключается просто в том, что они куплены. Они куплены властью, у них гораздо более высокие зарплаты, чем в среднем по стране. У них имеется масса льгот, начиная там от раннего выхода на пенсию и кончая там всякими бонусами, надбавками и так далее, этими самыми так называемыми палками, которые они получают, да, за каждого задержанного. Вот, то есть очень сильный материальный стимул, это во-первых. Во-вторых, естественно, они не могут не думать о последствиях. Вот, поэтому вся эта истерика и паника по поводу деанонимизации, вот, все эти, значит, глухие забрала маски и так далее, заклеенные, ну, вот эти вот бэджики, я не знаю, как жетоны, там они называются, жетоны с идентификационными номерами и так далее, они боятся того, что если, не дай бог, значит, все повернется не в ту сторону, вот тут их возьмут за жопу, причем очень и очень крепко. Так что они этого категорически не хотят, они этого очень боятся. То есть, с одной стороны, бабки, с другой стороны, страх. Ну, а с третьей стороны, вот то, о чем вы сказали, а именно некоторое такое садистическое удовольствие. То есть, в этом, я думаю, есть, с одной стороны, какой-то элемент классовой ненависти, да? Вот, то есть, да. Вот эти вот образованные, столичные, богатенькие, американских ботиночках, итальянских курточках, вот, а с другой стороны, вот чисто вот такое садистическое животное чувство, вот, то есть удовольствие, кайф от насилия. И на мой взгляд, вот эти четыре компонента, это просто адская смесь. Это адская смесь, и нифига с этим не сделать. Вот, то есть это можно остановить только, ну, самым кардинальным образом.
Да насилием ответом, есть, больше ничем. О чем еще?
Ну, нет, варианта два. Один вариант – это ответное насилие. Потому что я уверен, что вот эти ребята в большинстве своем, они еще и трусы к тому же. Mm-hmm. То есть они вот так себя ведут из-за того, что они чувствуют себя в полной безнаказанности. Причем в безнаказанности как со стороны государства, вроде вот этого жлоба, который ударил со всей дури женщину с сапогом в живот в Питере, да? И ничего ему за это не было, абсолютно, и не будет наверняка. А с другой стороны, безнаказанности в том смысле, что они не получат ответку от тех, кого они избивают. Вот, так что, да, в общем, это все довольно
да уж.
Печально. Так что, значит, я сказал, что есть два варианта.
Да, второй.
Один вариант – это ответное насилие, чего, разумеется, никто не хочет ни с одной стороны, mm-hmm. потому что это кровь, это боль, это смерть и так далее. Кому это нафиг надо? Второй вариант – это просто, это, если каким-то образом все вот это насилие будет поставлено вне закона. Ну, то есть, условно говоря, меняется власть, и тут же, значит, разоружаются все эти росгвардейцы и так далее, наказываются их начальники, а также люди, особо преуспевшие на ниве садизма. Вот это, в принципе, теоретически это тоже возможно.
Так, нас уже смотрит больше 11 тысяч человек, 3198 лайков. Как обычно, прошу всех зрителей канала подписываться на канал, безусловно. Мы в описании дадим ссылку на канал Артемия Троицкого в YouTube, и вы можете подписываться там тоже. Ну и, соответственно, в своих группах, если вы состоите, особенно в Facebook и ВКонтакте, и таких вот подобных, размещайте эти ссылки, тогда больше людей посмотрит, намного больше. Тогда вернемся вот еще к чему надо. Вот относительно Навального. Навальный почти русское сознание-то, оно такое, в метафизическом смысле, оно же ищет героя, то есть оно не принимает слабости и так далее, оно ищет замену вот этой жутковатой, страшноватой власти в мифическом герое. А ведь он очень соответствует этой сказке, поскольку его хотели убить и не убили. Да, вот не убили, потому что, ну, реально новичком травануть, трусы намазать, сука, а трусы намазать. И он остался жив, это, безусловно, так сказать, я знаю по реакциям, что, а как так, ну, ведь действительно, должны же, как же, это же целая машина убийства, и он выживает, значит, в нем есть что-то такое неубиваемое, почти нетшанское, да, сверхгероическое, и плюс, значит, мало того, что он не умирает, он возвращается в самое пекло, в самый ад, прям вот он идет в этот ад для того, чтобы показать, смотрите, они и тут меня не убьют. Вот насколько, вообще говоря, вот в этой жути во всей, в ужасе в этом, значит, действительно у Навального есть мизерный хотя бы шанс посредством вот этой своей сверхчеловечности преодолеть всю эту машину и увлечь за собой, вообще говоря, тех, кто за ним не увлекался, тех, кто не воспринимал его как этого мистического героя, сказочного героя такого, русской сказки. Или же это все мы как-то абсолютизируем, а на самом деле все достаточно прозаично, просто обычная тюрьма, клетка и Путин, который мстит. Вот как здесь найти что-то такое, чтобы обнадеживающее?
Я думаю, что обнадеживающего тут очень много на самом деле, потому что Навальный обладает двумя чертами, которыми не обладал, в общем-то, на мой взгляд, ни один российский политик со времени Владимира Ильича Ленина. Так. Вот, то есть на протяжении последних 100 лет. Значит, первое это, ну вот скажем, ну, то есть на самом деле это второе. Вот то, о чем вы сейчас сказали, Марк, то, что это сказочный герой, богатырь, вот, которого, значит, ни каленая стрела не берет, ни какая-нибудь там ворожба ведьмаковская, ничего, то есть он вот такой вот стойкий просто рыцарь из народной сказки, вот, это очень круто, то есть это создает, на самом деле, некий ореол такой удивительный, такой мифологический, да, и такого не было, у нас не было раньше таких политиков. Почему я сравнил с Лениным Владимиром Ильичем? Потому что Ленин Владимир Ильич, не обладая, конечно, внешними данными Абсолютно. Навального, который, кстати говоря, еще и внешне хорош, да, то есть он такой, на самом деле, молодой, здоровый, открытый, красивый и так далее. Жена красавица, значит, тоже Елена прекрасная, Юлия, точнее. Вот. Но Ленин, он тоже имел некий такой вот, пусть и маленький, и картавенький, но какой-то у него, в общем-то, был, естественно, харизматический да такой был. Сказочный вариант. Опять же, Фанни Каплан стреляла, и ничего у нее не получилось. Так что это значит, черта номер один. А черта номер два, которая делает, я думаю, Навального, ну, на мой рациональный взгляд, даже опаснее, чем черта номер один. Хотя по поводу вот этого всего сказочного элемента, учитывая то, что Путин и его окружение, как известно, очень глубоко погрязли в мистицизме, оккультизме, каких-то там
ритуалов. Это абсолютно точно, это я знаю просто.
Да, это абсолютно точно, это я знаю не со слов Соловья, который тоже об этом говорит. Вот, об этом мне говорили и другие знающие люди. То есть это на самом деле это абсолютно темная такая масса. Вот, похожая, вот, скажем, ну, в Америке есть эти верующие в QAnon там и так далее. Вот эти ребята такие же. То есть там рептилоиды, там какие-то масоны, там какие-то секретные секты и прочее, и прочее. И скажем, то, как повела себя власть с бедным шаманом Александром Габышевым, вот, который, шаман из Якутии, юродивый, божий человек, прекрасный такой. Я его обожаю просто, но я, ну, естественно, я прекрасно понимаю, что никакие обряды изгнания демона на Красной площади, в общем-то, ничем, кроме привода в ближайшее отделение милиции, ну, не могли бы закончиться. Но это красивая история. Но эти-то придурки,
реально верят,
они же
верят,
это все всерьез принимают, что пошел шаман из Азии там с какими-то цацками, с какими-то атрибутами и будет, значит, изгонять. И они этого реально испугались. И бедного Габышева вот уже там по третьему разу запихнули в психушку. Да? Да. Но это я все... Это я отвлекся, а говорил я это все к тому, что на самом деле самая опасная черта Навального для Путина и нынешней власти заключается в том, что он реальный политик. Он не идеалист. Он не просто борец, там, скажем, за права человека. Да, у нас такие ребята у нас были. Там академик Сахаров, моральный авторитет, прелесть, там умница и так далее. Но кто-нибудь как политика его воспринимал всерьез? Нет. Ни академик Сахаров, ни многие-многие другие наши оппозиционеры, диссиденты и так далее. Тут оставим в стороне Григория Явлинского.
Его вообще не оставим.
Вот, но все эти ребята, в том числе, кстати, и Борис Немцов. Я знал лично Бориса Немцова хорошо. И вот меня всегда удивляло. Боря Немцов – красавец, энергетик, харизматик. Ну, то есть все было при нем. Но не было в нем чего-то такого, вот, что на самом деле делало бы его серьезным претендентом и конкурентом. И что это было такое? Это было то, что Боря, в общем-то, он, скажем так, он не хотел власти.
Да, он был просто хорошим парнем. Хороший парень.
Он был, да, он был прекрасным даже, я бы сказал, парнем. Но вот этой хватки и вот нацеленности на власть у него не было. У Навального это есть. И вот эти ребята, я имею в виду нашу либеральную такую студенистую оппозицию, они стали его обвинять в вождизм, популизм, да, 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 и все такое прочее. Хотя, в принципе, должно быть ясно любому маломальски здравомыслящему человеку, что невозможно быть в России реальным политиком, реальным оппозиционером без доли популизма, без доли вождизма и так далее. Это необходимый компонент, потому что это означает, что ты серьезно взялся за это дело. Что для тебя это не идеалистическая, значит, какая-то мифологема, что для тебя это не приключение, не какая-то отважная такая благородная тусовка, а что для тебя это реальная политика, борьба за власть. Вот Навальный первый такой реальный политик, который у нас возник. Опять же, как я говорил, со времени большевиков, со времени Ленина и Троцкого. Вот это были ребята вот примерно такого же замеса. И только не надо говорить, что, значит, что если его что-то роднит с Лениным и Троцким, это значит, что он там какой-то там вождист, коммунист там и прочее, и прочее. Потому что, естественно, контекст абсолютно иной. Вот, так что я на самом деле, я не со всеми установками Навального согласен. Вот, скажем, его любимая идея так называемого умного голосования мне представляется довольно сомнительной, прямо скажем. Вот, но во всем остальном я его поддерживаю, несомненно. Считаю его сильнейшим политиком. И, естественно, это уже как бы факт бесспорный, отважным человеком с очень сильным характером и просто железной мотивацией. Это у него не отнимешь. Так что думаю, что с Навальным на самом деле надежда имеет смысл связывать, находится ли он в тюрьме там или под домашним арестом, или где бы то ни было. Естественно, его будут стараться изолировать на максимально долгий срок. Я не думаю, что его осмелится устранить физически, потому что, ну, это будет означать все. То есть это уже Российская Федерация, путинская страна-изгой, точка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это уже будут не санкции, а это уже будет чертово эмбарго. Вот. И тут уже не станут церемониться со всякими счетами, со всякими недвижимостями, вот, и прочими делами. Я думаю, что, в общем, это прекрасно понимает и Путин, и даже окружающие его эти придурки силовики. Вот, так что думаю, что некоторые красные линии все-таки они переходить не будут, в частности, не будут физически устранять Навального. Точно так же, как я согласен с тезисом вашей вчерашней беседы, что я уверен, что не полезут в Украину или там в Балтийские страны или в Северный Казахстан. Маленькой победоносной войны уже нигде не получится. Это не Южная Осетия, а большую войну путинская Россия, ну, просто кишка танка.
Ну да, нас уже смотрит почти 13 тысяч человек, 4257 лайков. Ребята, напоминаю, те, кто присоединились, пожалуйста, подписывайтесь на канал, пожалуйста, размещайте ссылки в аккаунтах в социальных сетях. Но я согласен, что действительно одержимость Навального – это и есть главный признак политика, который готов считаться и не считаться жертвами и не рефлексировать. Потому что по-другому в России власти не добиться, а значит, ничего не изменить. А для того, чтобы все изменить, нужна власть.
Это вот. Точно. В России надо идти до конца.
Да, да, да. Невзирая ни на что. Даже ни на собственную гибель, ни на гибель других. Увы, это вот так вот устроено все. Это такая вот матрица такая власти. Она вот здесь другой, наверное, никогда не будет. Бог знает, конечно.
Да, страна у нас жесткая.
О, да. Значит, о чем я еще хотел поговорить обязательно? Ну, о любимом. Любимая тема, мы ее каждый раз касаемся, с нее то начинаем, то заканчиваем. Но вот такой Владимир Бегунов, сооснователь «Чайфа». Значит, группы «Чайф». Я объясню потом, почему я... Мы уже 100 раз это проговорили, все там понятно, все ясно. Но я снова в них верю, как опять Джим и Керри тупой еще тупее, понимаете? Они снова что-нибудь выдадут. Значит, его прямая цитата следующая была. «Мне насрать на Навального, мне интересны хоккей и котики». Котики ему интересны. «На самом деле Навальный это урод, и это понятно. Я отношусь к Навальному как к любому преступнику, а как мне кажется, преступник». Ну, там заявление вызвало в Екатеринбурге, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и бесконечно. Вот это поразительная вещь, потому что никто так не расстраивает, как представители вот это, в общем, музыки рок-музыкального направления, которые всегда и в них верили, надо сказать. Такой карт-бланш им всегда давали на все. Вот оправдывали все на свете, там, что угодно. От наркотиков до чего угодно на свете, да. От того, что может обливать номер в гостинице. Но вот конформизм, но вот раболепие, да, и такое, я бы сказал, ну, ты мог вообще промолчать, да. Ну, человек не может молчать, сука, вот не может. Я видел, вы уже комментировали это. В одном месте или в двух. Но просто вот это поразительно. Это все-таки, может быть, это возраст. Ведь потому что мы подобных такое халуйство видим у очень многих. У того же Бахыт Компота, значит, у других. Может быть, какой-то возраст делает их большими консерваторами, как они считают. И им, так сказать, какое-то даже самолюбование они от этого ощущают. Вот смотрите, мы вроде как за твердость, за власть, за отказ от всякого бунта непонятной природы. Мы конформисты. Вот мы вот конформисты. Или же они изначально все-таки были такими? Я вот пытаюсь понять. Они, значит, обманули всех, что ли? То есть вот мы верили музыке, но мы не ждали от них политического протеста и бунтарства, значит, против любой системы. Хотя я тогда не понимаю, зачем ты музыкой занимаешься, потому что не очень понятно тогда, как ты выходишь на сцену и начинаешь там петь песни там, про ГУЛАГ. Или тогда у Чайфа есть именно такая вот... значит, направление отдельное, они об этом поют. То есть политическое содержание. Это редкая вещь, но вот оно есть. Как это еще раз нам объяснить, как это все осмыслить, Артемий?
Марк Захарович, тут, я думаю, несомненно имеет место вариант номер 2. То есть возраст тут ни при чем абсолютно. Посмотрите на всех наших таких главных рок-н-ролльных аксакалов, да? Андрей Макаревич, который на самом деле одно время был очень обласкан властями. Я прекрасно помню, как мы с Макаревичем даже спорили на эту тему. Потому что...
И что он скажем, тогда говорил? Время... Вот в нулевые, что он говорил на
концерте? Во время президентства Медведева да. Макаревич просто был очень близок. То есть он дружил и с самим... Ну, с Медведевым он не то чтобы дружил, но встречался и общался, и обменивались они комплиментами. А дружил он просто по-человечески, причем близко с Аркадием Дворковичем.
Ну, понятно.
И когда я Андрею говорил, что-то ты совсем... переселился в кремлевские хоромы, он мне говорил, ты дурак, ты не понимаешь, ты считаешь, что если человек во власти, то значит он заведомо какой-то гад, жлоб и так далее. И говорил, я тебе клянусь, я вот с ними общаюсь, в отличие от тебя, я тебе могу сказать, они совершенно нормальные ребята, и по большинству вопросов они думают так же, как мы. Значит, так это или не так, мне сказать трудно, но то, что он это говорил, это абсолютно точно. Значит, после этой самой загогулиной ельцинской и дружбы с властями Андрей Вадимович, как известно, в 2014 году занял абсолютно бескомпромиссную позицию по Крыму и по Украине, подвергся за это жесточайшей травле. Вот, так что все у него в этом смысле в полном порядке. Точно так же. То же самое можно сказать о Борисе Гребенщикове.
Ну, он же был Сурковым, пытался как-то, вот он тоже какой-то давал,
Бывали шатания, то есть их просто развращала любовь начальства. Угу. Было такое в какие-то особо комфортные для них периоды. Но когда ситуация стала стремительно превращаться в черно-белую, и когда стало ясно, в общем-то, что к чему, они все встали на светлую сторону, скажем так. И Шевчук, и Гребенщиков, и Макаревич, и многие другие. Так что возраст тут абсолютно ни при чем. Я думаю, что на самом деле, если человек уродился жлобом, то вот он вот таким жлобом и остается. Это касается группы Чаев, которую я лично никогда не любил. Более того, известный термин «говнорок» вот для меня, я об этом писал еще 20 лет назад, вот для меня абсолютным таким идеальным квинтэссенциальным воплощением говнорока является именно аккурат группа Чаев. И это было задолго до того, как их гитарист Бегунов, значит, обсирал Навального, или их лидер Шахрин тоже прославлял Путина, выступал, скажем, против протестантов в Екатеринбурге, которые, значит, митинговали против строительства церкви на месте городского сквера и так далее. Вот, это было задолго до этого, но вот это жлобство, оно в них чувствовалось уже тогда. Вот, но тогда как бы никто особо себя не проявлял на политическом поле, потому что, собственно, и политика была, как известно, очень приглушенной, да, в нулевые годы, скажем. Вот. А сейчас, когда стали все эти лакмусовые бумажки просвечивать, да, то, в общем-то, стало очевидно совершенно, кто есть кто. И я думаю, что дело тут, на самом деле, не столько даже в желании выслужиться. В принципе, я не сомневаюсь в том, что денег у них полно.
Конечно.
Вот. Не думаю, что им нужны какие-то дворцы в Геленджике и так далее. Думаю, что хорошая квартирка в Екатеринбурге, ну или там в Москве, Петербурге, плюс хорошая дачка с хорошей банькой, плюс машина там, Toyota Land Cruiser. В общем-то, в принципе, этого им вполне достаточно. Вот, то есть это не то, что они там, что они Ротенберги, да, и хотят там... Да. Чего-то нахапать там сверх всякой меры и так далее. Нет, они просто жлобы и конформисты. Вот. Я считаю, что конформизм – это первейшая генетическая просто черта жлоба. Конформизм и безусловное пресмыкательство перед начальством. Вот власть от Бога. Вот самое гнусное, что можно... себе представить, это вот эта фразочка, кстати, не имеющая никакого отношения к христианству Иисусу,
да,
Христу,
конечно.
Как известно, нет этого ни в каком Евангелии. Это уже гораздо более поздние средневековые байки, что вся власть от Бога.
Да, так что только вот. Не безбожная, как говорят. Вот. А вообще роль музыки, вот мы это тоже не раз обсуждали, музыки как мейнстримного вида творчества, потому что, ну, вот мы говорили о том, что есть рэп-музыка, которая, кстати, Навальный очень сильно такой, надо сказать, он же еще и тиктокер. То есть он ведь чем особенен? То, что он для нескольких поколений является неким идолом, почти как рок-музыкант. Потому что Навальный как раз оказался самым главным рок-музыкантом в России. Потому что и для поколения нулевых, и для поколения десятых Навальный, ну понятно, что он никакого отношения к музыке не имеет, но он оказался вот таким, такой фигурой и эстетической, и этической, которая соединяет все черты, мне кажется, такой рок-звезды действительно лучшего своего периода для музыкального творчества именно рок-музыки, когда это всегда ассоциировалось с чем-то новым, чем-то нонконформистским, чем-то таким, что очень связано с молодежью и всякими молодежными проявлениями. И вот мне кажется, Навальный, ну что, он там на 5 лет меня младше, ему скоро 45 в тюрьме, он отметит. А даже в этом возрасте он вот такой рок-музыкант. Вот мне интересно, а музыка сама, как таковая, она может вернуться в качестве культуры протеста и так далее? Потому что она все-таки как-то все равно остается на периферии даже рэп в России, я имею в виду, в России. Вот как это оценить?
Смотрите, значит... Что касается музыки, во-первых, как вы могли обратить внимание, большинство песен, которые исполняются на протестных мероприятиях, это песни старые.
Да.
Это песни из 80-х годов, а может быть и более ранние. Да? Это могут быть песни Высоцкого, это могут быть песни типа «Стены рухнут», которые уж совсем как бы архивные. Я думаю, что это связано с тем, что, в общем-то, конечно, музыка сейчас, в принципе, не играет той роли, какую она играла в 70-е и 80-е годы. Отношение к музыке уже не настолько трепетное. Музыка уже, рок-музыка в частности, это не настолько культовая история, какой она была когда-то. Да, она не является вот культурным стержнем сегодняшнего андерграунда. Стержнем сегодняшнего андерграунда являются другие вещи, то есть в том числе политика, социальные сети, волонтерство, всяческий активизм и так далее. Вот, если говорить об искусстве, то я даже не знаю, ну, акционизм, там, скажем, да, путирает и так далее. Вот, но не музыка. Музыка в лучшем случае, она создает такой комфортный фон. Вот. Причем, опять же, если мы сравним рок и рэп у нас гораздо политизирован, чем рок, и рэп, он в этом смысле молодежью, конечно, гораздо больше востребован, чем рок. Но у рэпа есть один большой недостаток. Рэп невозможно петь на митингах.
Абсолютно.
То есть, одно дело спеть песню Цоя, да, значит, еще взявшись за руки, значит, и покачиваясь в ритм. А другое дело, ну, невозможно на митингах исполнять песни там из репертуара Noize MC или Оксимирона, вот, или даже Васи Обломова. Вот, то есть чисто музыкально, чисто эстетически тут вот имеется некоторое противоречие. Так что я думаю, что музыка на самом деле, она всегда при чем. Она здесь будет, она будет звучать, без нее никогда. Вот, скажем, сейчас вот на самых последних всех этих мероприятиях это вообще было что-то совершенно новое. То есть, ну, в принципе, достаточно новая штука. Это вообще то, что молодежь такая тинейджерская, да. Вот, и студенческая ринулась во все это дело. Но это имеет и некоторые такие смешные черты, скажем. Люди танцуют. Раньше не было такого, чтобы на политических мероприятиях люди танцевали. Сейчас включали там вот эти вот песенки про аквадискотеку.
Да-да-да.
У нас эти абсолютно идиотские песни, в которых кроме самого слова аквадискотека почти ничего нет.
Да.
Но всем понятно, что такое аквадискотека и откуда она взялась, и с чем ее едят. Да? И под эту аквадискотеку там сотни молодых ребят плясали на улицах и площадях. То есть музыка, она продолжается. Но не думаю, не думаю, что она будет иметь такое же, ну, не скажу решающее, но серьезное значение, какое имели, скажем, песни того же Цоя или «Поезд в огне аквариума», mm-hmm. или «Скованные одной цепью Наутилуса», или там «Твой папа фашист телевизора» и так далее. Yeah. То, что было в 80-е годы.
Да, ну что же, нас больше 14 тысяч смотрит, 5300 лайков. Артемий, огромное спасибо за этот эфир. Мы 52 минуты находились в эфире. Постарались обсудить почти все, но оставить еще для следующего раза. Посмотрим, что будет происходить дальше. Мы как бы внутри всего этого ада, но бог знает, из него есть, может быть, небольшой выход. Так что мы еще вернемся ко всем этим темам в следующих эфирах. Так что спасибо огромное за участие. Завтра я жду всех зрителей во вторник в 20:00. Вы увидите, будем говорить о политических убийствах. Не пропустите завтрашний эфир. Артемий, спасибо и до свидания.
Спасибо, Марк Захарович. Счастливой и удачи.